Мишель Гужон. Человек из кафе «Кранцлер». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях и материалах, книге, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Розетти и нашему племени, всем, кого мы любим и кто нам дорог. Жаку Шамею, неизменно верному другу, моим родителям Иветте и Рене Гужон, Жилю Лапужу, другу, который любил слушать, как падает снег. И я тащусь по жизни, сражая вялость ног среди довольных, бодрых, безвестно одинок. Франц Шуберт, «Зимний путь», стихи Вильгельма Мюллера. Перевод Розова. Понедельник, 17 февраля 1936 года. Первое. Андреас шел по Унтер-ден-Линден, одна из центральных улиц Берлина. Он не понимал, зачем кому-то понадобилось срубить знаменитые липы, издавна составлявшие очарование этой улицы. Он чувствовал себя чужаком в родном городе. В лицо хлестал холодный ветер. Вдруг он сорвал с него шляпу. Андреас даже не попытался ее догнать. На опустевший перед грозой Берлин упала ночная тьма. Во всем пейзаже ощущалось что-то ирреальное. Под ногами хрустел снег, покрывший тротуары ледяной коркой. На перекрестке с Фридрихштрассе Андреас остановился возле кафе «Кранцлер» и, на мгновение заколебавшись, он, как всегда, спешил, вошел внутрь. Присядет ненадолго, закажет что-нибудь выпить, просто чтобы согреться. Он поискал глазами свободное место, но зал кафе был набит битком. Официанты сновали между столиками демонстративно, как умеют только они, достигшие в этом искусстве вершин, его игнорируя, хотя он очень старался привлечь к себе внимание. Вдруг он заметил Йозефа и Марию Бок, родителей жены. Верные своей привычке, они пили кофе с молоком и лакомились пирожными. Он помахал им рукой, но они тоже его не видели. Может, он стал прозрачным? Странно, но хотя стояла зима, посетители были одеты легко, чуть ли не по-летнему. Йозеф Бок был в светло-сером костюме, его жена в строгом бежевом платье с глухим воротом. Внезапно тесть Андреаса поднялся с места. От его военной выправки, тронутых сединой волос и глаз ярко-синего на грани электрик цвета веяло холодом. Словно актер, ищущий поддержки у зала, он меца-воче, в полголоса, но сложив рупором руки, произнес: «Сейчас я открою вам одну тайну. Сегодня хватают всех подозрительных, пощадят только тех, к кому не придраться. Только никому не говорите». Мария Бок, в свою очередь, встала и, размахивая руками, прокричала: «Наконец-то мы избавимся от иностранной швали и от немцев, которые против немцев, от предателей, от слюнтяев». Казалось, в ее облике не осталось ничего от типичной бюргерши определенного возраста, разве что внутренняя ненависть ко всем, кто не был арийцем или национал-социалистом. Правда, раньше она не позволяла себе такой вульгарной агрессии и предпочитала обходиться намеками. Остальные посетители кафе никак не реагировали на выступление четы Боков. Только забившийся в дальний угол посетитель, закутанный в шарф, в надвинутой на лоб кепке, бросал на Боков обеспокоенные взгляды. Одежда на нем была помятой, и он явно не брился несколько дней. Внешне он походил на тех бедолаг, что во времена Великой депрессии шатались по дорогам и воровали у крестьян кур. Ими пугали детей. Словно по щелчку, муж и жена Бок дружно повернулись к мужчине и в один голос провозгласили: «Это германофоб! Мы его узнали! Держите его!» Зал тотчас же наполнился шумом и криками посетителей, словно в него ворвалась стая бешеных псов. Откуда ни возьмись, появились два вооруженных пистолетами гестаповца в черных мундирах. Андреас пригляделся к лицу несчастного бродяги и с ужасом узнал в нем свое собственное. Это был он сам. Человек, который был Андреасом, в непроизвольной попытке сбежать рванулся к выходу, но у дверей уже застыли полицейские. Тогда, утратив остатки самообладания, бродяга вскинул руку в нацистском салюте. Он снова и снова, как заведенный, поднимал вытянутую вперед руку, каждый раз дрожащим от патриотического восторга голосом, выкрикивая «Хайль Гитлер!». Но от этой гротескной демонстрации лояльности за милю несло фальшью. Оба гестаповца, не мигая, смотрели на его смехотворную пантомиму, пока их пленник не выбился из сил, а потом прицелились и хладнокровно выпустили в него по пуле. Несколько секунд в зале царила тишина. Затем посетители разом повскакивали с мест и принялись аплодировать гестаповцам. Оглушенный Андреас не сводил глаз со своих тестя и тещи, которые от души, как в театре, когда падает занавес, хлопали в ладоши. Второе. Андреас проснулся, как от толчка. Он не мог сообразить, ни где он находится, ни даже кто он такой. Накатила волна паники, и он почувствовал, что задыхается, хотя во сне сбросил с себя одеяло. Смятая постель напоминала поле битвы. Он закрыл глаза и несколько минут полежал на спине, не поворачиваясь на бок и вытянув руки вдоль тела. Ему снова приснился кошмарный сон, один из тех, что в последние месяцы то и дело мучили его по ночам. Пока он пытался восстановить дыхание, в голове мелькали бессвязные обрывки мыслей, которые постепенно складывались в более или менее целостную картину. Наконец ему удалось успокоиться и в окружающей темноте отделить реальное от воображаемого. Он находился в Гармиш-Партенкирхене, куда приехал один. Брать с собой Магдалену не имело смысла. Он был здесь по работе, а его жена терпеть не могла спортивные соревнования. Атмосфера лыжных станций также не вызывала у нее никаких симпатий. Они всего раз, в самом начале их брака, вместе посетили одну, кстати сказать, расположенную именно в Гармише, слывшим модным курортом. Сейчас их брак трещал по швам, и почти двухнедельная разлука воспринималась как благо. Ему она давала возможность глотнуть кислорода, как в прямом, так и в переносном смысле. Разобраться в себе и в том, что с ними происходит. Да и ей, наверное, тоже. Спортивный журналист крупной берлинской газеты, Андреас специализировался на легкой атлетике и велоспорте, однако мог писать почти о любом виде спорта. В своей области он считался одним из самых талантливых репортеров, а сюда, в сердце Баварских Альп, прибыл для освещения зимних Олимпийских игр, проводившихся в четвертый раз. Он посмотрел направо, где на ночном столике стояли часы с откидным куполом. Стрелки показывали 3:59. Катастрофа. Снова заснуть не удастся, во всяком случае, заснуть по-настоящему. Голова раскалывалась. Неудивительно, если вспомнить, сколько он выпил накануне вечером. Олимпийские игры завершились торжественной церемонией за несколько часов до того. Наступало утро понедельника, 17 февраля 1936 года. Андреас лежал, тупо уставившись на подсвеченный циферблат часов. Это была изумительная вещица фирмы Мофем и предмет его особой гордости. Часы показывали время с безупречной точностью. Он купил эту дорожную модель, выпущенную ограниченной серией, в прошлом году, незадолго до своего 30-летия, заранее зная, что скажет Магдалена, когда он покажет ей свое приобретение. «Тебе невозможно ничего подарить», — проворчала она. «Стоит тебе что-то захотеть, ты идешь и покупаешь это. И, кстати, всегда выбираешь самое дорогое». Может быть, она тоже заметила в лавке известного часовщика эту прелестную вещицу и, зная, как он обрадуется, захотела ему ее подарить? И теперь расстраивалась, что он сорвал ее планы? Нет, вряд ли. Она считала Андреаса транжирой и категорически не одобряла его, как она выражалась, склонность к бесполезной роскоши. но Андреас не сомневался. Офем стоит своих денег. Безупречный механизм, легкий и компактный, упакованный в футляр, он занимал совсем немного места. Идеальный будильник для репортера, вопреки кочевому образу жизни, сохранившего определенную тягу к изысканной эстетике, воплощением которой и служили часы. На самом деле Андреас сознавал, что это чудо технологии и миниатюризации ему, в общем-то, ни к чему, если не считать удовольствия от его созерцания. Он всегда просыпался до звонка будильника, обычно в 4:00 ночи, а иногда и раньше, что не мешало ему каждый вечер перед сном заводить будильник на 7 утра, даже понимая всю бесполезность этого действия. Эта бессмысленная привычка превратилась у него во что-то вроде суеверия. Перестать заводить будильник означало бы окончательно сдаться бессоннице, смириться с тем, что она стала неизлечимой болезнью. Впрочем, ему в любом случае приходилось признать, приступы бессонницы усиливались. В Берлине он списывал ее на плохой воздух, отравленный выбросами из заводских труб и домов, отапливаемых углем и автомобильными выхлопами. Теперь, когда экономический кризис уходил в прошлое, загрязнений в городе становилось все больше. Иногда он жаловался Магдалене, хотя что она-то могла поделать, на уличный шум, который не затихал даже ночью, и проникал к ним в хорошую, в общем-то, квартиру, расположенную на 6-м этаже солидного дома на Унтер-ден-Линден, самой фешенебельной улице города. Но здесь, высоко в горах, где все словно закутано в ватный кокон, где взору предстают бесконечные снежные просторы, где по склонам, утопая в тумане, карабкаются к вершинам ели, и воздух чист, как в первый день творения, здесь, в этом белом раю, он мог бы надеяться на спокойный сон. Напрасная надежда. 3. Озабоченный своей бессонницей, Андреас заранее забронировал номер в гостинице «Постоялый двор», подальше от лыжной станции Паттеркирхена, застроенного традиционными домами и сохранившего обаяние старины. Он предпочел остановиться здесь, а не в соседнем Гармише, на его взгляд, слишком уж поддавшимся веяниям современности. Он выбрал небольшое заведение, стоящее на отшибе от крупных отельных комплексов, где селились не только представители немецких властей, но и члены спортивных делегаций и журналисты-международники, приехавшие освещать Олимпийские игры. Постоялый двор являл собой пример типично баварской архитектуры. Большое 4-этажное строение с деревянными балконами, с которых открывался панорамный вид на долину, по фасаду украшенное фресками, словно продолжавшими окружающий пейзаж. Эти наивные росписи, в основном в ярких тонах, изображали труды и дни жителей высокогорных деревушек в разные времена года, и только одна, занимавшая значительную часть стены, выбивалась из общего ряда. На ней, спиной к зрителю, был представлен одинокий путник. Казалось, этот вандерер, странник, шагает сквозь туман по неведомой земле где-то на краю света. Какой смысл хотели придать этому сюжету? От фрески веяло такой печалью, что было непонятно, зачем ее здесь поместили. Как бы там ни было, после почти 2 недель жизни в горах Андреас с неудовольствием констатировал: ни одна ночь в этих сказочных декорациях не принесла ему ни умиротворения, ни хотя бы отдыха. Правда, каждый вечер, прежде чем отправиться спать, он неизменно заглядывал в музыкальный бар Гранд-отеля, самого модного заведения Гармиша, где поселились американские журналисты, с которыми он сдружился и в чьей компании пропускал не одну рюмку. Каждый раз, какова неизбежная логика регулярных попоек, они изрядно накачивались спиртным. Устроившись в удобных кожаных креслах в холле отеля, оформленном в стиле ар-деко, они пили вперемешку пиво и крепкий алкоголь и курили превосходные гаванские сигары. Разговаривали они по-английски, рассеянно слушая квартет, исполняющий классический джаз. Тот, что по немецкому радио, уже несколько лет не передавали. Нацистское правительство запретило дегенеративное искусство, в том числе негритянскую музыку. По мнению нацистов, одно из наиболее отвратительных его проявлений. Андреас с радостью вспоминал полузабытое впечатление от этих ритмов и звуков. В 1920-е студентом он часто слушал американских исполнителей джаза и блюза и сейчас скучал по тем давно минувшим временам. Больше всего ту легендарную эпоху он любил Black and Tan Fantasy, черно-рыжая фантазия, английский, Дюка Эллингтона и Бабера Майли. В 1927 году эта инструментальная композиция благодаря распространению радио прогремела на весь мир. Особенно ему нравилась неожиданная, но крайне удачная концовка, в которой звучит несколько нот из сонаты для фортепиано номер 2 Шопена. Андреас был неравнодушен к классической музыке, но в ее модернизированном варианте, переосмысленном современниками. К сожалению, его жена Магда, очень хорошо, почти профессионально игравшая на фортепиано, на семейных сборищах ограничивалась самым традиционным исполнением отдельных произведений великих композиторов прошлого. Вместе с тем Андреасу не давал покоя вопрос, почему здешние музыканты выбрали подобный репертуар. Может быть, они таким образом бросали своего рода вызов режиму? Не исключено, что с согласия владельца заведения. Или просто проявляли беспечность, доходящую до наивности. Ни одно из этих предположений не казалось Андреасу достоверным. Он подумал, что заказ на эту музыку поступил от самого министра пропаганды, который с немалой долей макиавеллизма разослал его по всем заведениям Гармиш-Партенкирхена. Олимпийские игры служили нацизму витриной. Их целью было пустить пыль в глаза. И зимние были генеральные репетиции перед летними, которые должны были состояться в Берлине в августе через полгода и стать еще более грандиозными. Организаторы игр стремились продемонстрировать всему миру, что в их режиме нет ничего дурного, показать себя с наилучшей стороны и убедить иностранцев, что все слухи о политике национал-социалистического правительства — чистая клевета. Освещение события планетарного масштаба требовало от журналистов особой концентрации сил. После целого дня напряженной работы они спешили в бар, выпить, послушать хорошую музыку, расслабиться и, наконец, передохнуть. Влюбленные в свою профессию и в спорт, они быстро находили общий язык, хотя их знакомство оставалось поверхностным. Но эти вечерние попойки, после которых Андреас возвращался к себе, едва держась на ногах, нисколько не помогали ему обрести ночной покой. Впрочем, он понимал, что проблема не в выпивке. Его будил не алкоголь, прежде производивший на него скорее снотворное воздействие. Его будили черные, как он их называл, сны. Эти кошмары преследовали его с прошлой осени, когда по радио стали передавать истеричные выступления делегатов партийного съезда нацистов. Их речи цитировали все крупные газеты. Талантливый журналист Андреас отличался особой восприимчивостью к слову и сознавал его мощь. То, что звучало в Нюрнберге, было ужасно. Но еще ужаснее было то, что, как он чувствовал, оставалось недосказанным. Все это приводило его в смятение. Воображение рисовало ему самые чудовищные сцены. Днем они коварно прятались где-то в глубинах подсознания, чтобы не мешать ему нормально жить. Но по ночам назойливо выбирались наружу. Все мысли и образы, которые он старательно подавлял, искали и находили себе выход в кошмарных сновидениях. Сначала ему удавалось после очередного внезапного пробуждения заставить себя снова заснуть. Как в детстве, он прибегал к давно известным трюкам, которым его научил дед. Читать про себя стихи, пересчитывать овец в стаде или деревья в воображаемом лесу. Но в последние недели это больше не помогало. Агрессивные заявления нацистских руководителей и принимаемые по их следам законы наводили на него ужас, чем, вероятно, объяснялось, как на глазах менялся его характер. Андреас мрачнел с каждым днем. Большинство его соотечественников с энтузиазмом, чтобы не сказать с эйфорией, восприняли успехи национал-социалистической революции и сопутствовавшей ей ариизации общества. Почему же на него они производили обратное действие, будя предчувствие самых разрушительных последствий? Он не находил этому объяснения. Но факт оставался фактом.